Осенний вечер. Я возвращался с репетиции, где мы с ребятами играли пост-рок. Желтые листья носились на холодном ветру, казалось, они тоже слышат ритм Каспиан, играющий в моих наушниках. Сегодня мне не повезло. Играя 15 минут одну и ту же ноту, я порвал струну, не выдержавшую столько неземной пост-роковой энергии. На других струнах мелодии не звучало, поэтому пришлось уныло просидеть остаток репы, пока басист, пользуясь тем, что его слышно, играл соляки. Прервать его было невозможно, микрофоны мы принципиально отключали. Даже небо решило выразить свое презрение, полив меня пробирающей насквозь холодной водой. Унылые серые панельки, неработающие фонари, грязь и лужи. Мне очень хотелось написать пост-роковые стихи, но в пост-роке не должно быть вокала. От этого стало еще более грустно. Валившись домой, я достал гитару из чехла, проверил ее и поставил за шкаф. Оглянувшись назад, я понял, что даже не снял ботинок и заляпал грязью все вокруг. На этот раз все таки придется убирать квартиру, чего я не делал уже 2 месяца. С жалостью глянув на старую футболку с обложкой Магуай, которую мать как, то заглянув ко мне, решила использовать в качестве тряпки, я пошел за шваброй. Для умиротворения я поставил в фоне Explosion Synthesky. Конечно, истинные ценители не слушают пост-рок в фоне. Но это был единственный способ стерпеть пытку уборки. Следующие часа два прошли выгребание окурков изо всех углов, выкапывание носков из-под кровати и отмывание всего и вся. Мой любимый альбом медленно делал свое дело, вводя меня в полную тоску, и под конец я апатично шуровал унитаз ёршиком, не замечая, что он уже снова стал похожего на белый оттенок. На этом уборку я счел законченной, и сдерживая слезы, сполоснул бывшую футболку. На завтра нужно было на работу. Она была отвратительна, но зато оставляла немало времени для главного увлечения всей моей жизни – пост-рока. Работая я слесарем, грузчиком, учись я в универе, в конце концов, это было бы куда менее унизительно, однако настроения или времени на пост-рок не хватило бы. Работал я на радио, куда меня устроила мать. Несколько вечеров в неделю я вел дебильную передачу с поздравлениями и песнями по заказу. Мне приходилось выслушивать про юбилей директоров колхозов, именины тети Зин, православные праздники, дни взятия Сталинграда, которых, к слову, было почти столько же, сколько дней в году. После этого неизменно заказывали Кобзона или Стаса Михайлова. Изредка мелькали другие выкидыши постсовковой эстрады. Это длилось 3 часа подряд. Под конец 2 часа программы меня часто можно было найти в туалете, всклокоченного, колотящего по трубам или толчку и орущего благим матом. Но ни Кобзон, ни Михайлов, в отличие от Магрей, не писали треков по 15 минут. Поэтому сброс напряжения и драга в туалет и обратно должны были укладываться в 3 минуты, иногда 4. В 10 вечера я наконец выползал из-за микрофона, иногда невнятно добавляя к прощанию со слушателями «Идите нахер, говноиды». Пошатываясь, доходил до дома и мрачно улетал в объятия почты. Когда-нибудь это доведет меня до нервного срыва. Возможно, меня отправят в психушку и будут лечить пост-роком. Хотя, конечно же, это мечты. То, что останется от моего мозга после поздравления отца Сидора с днем Крастера, просто добьют всякими сильнодействующими препаратами. И тогда я превращусь в овощ, и может быть даже полюблю новые альбомы Годспидов. Недавно директор радио услышал мою истерику. Он предложил мне разнообразить мою работу и сделать пробную передачу про местных музыкантов. Мне было предложено найти музыкальные дарования из города или области, рассказать о них, позвать на радио или даже предложить сыграть в прямом эфире. Проблемой была специфика локальной сцены. Можно было без проблем найти говнарей, готовых слабать каверы на Цоя. Еще водились крастеры, их притон почему-то был в церковном приходе на окраине. Но даже если бы мне захотелось привести одного из них, то их к радио даже не подпустили бы. Все дело в том, что от крастеров несло целым букетом ароматов говна, и из них перегар был наименее неприятным. Нет, такой сброд я не мог пустить в свою уютненькую передачу. Поэтому, вернувшись с репетиции, я начал мозговой штурм с параллельной осадой Гугла. К 3 часам ночи я совершенно сдался. Я выкрутил громкость колонок на максимум и вышел на балкон. Глядя на редкие, еще светящиеся окна, я задумался, а не обитают ли у них такие же тонкие натуры, сидящие в уютненькой комнате под какой-нибудь моно или сальстафер. А может быть, на радио должен быть пост-рок? Вдруг можно будет найти свою аудиторию, хотя бы здесь и играть квартирники? Откуда-то снизу послышался громкий протест, живущий ниже бабки против пост-рока в 3 часа ночи. Пришлось метнуться обратно, в один прыжок, преодолев путь от балконной двери до регулятора громкости и замереть. Но ничего, главное, у меня была идея. Через пару дней мы с группой играли в комнате радиовещания. Мы придумали псевдоинтервью, я зачитал вопросы, а барабанщик – ответы. В полчаса, отведенные на радиоконцерт, мы впихнули две песни, слегка сократив их. Когда мы закончили, на улице дул холодный ветер, и снова шел дождь. Началась привычная программа поздравлений. Раздался первый звонок и просьба поставить группу, которая недавно играла в передаче о молодых талантах. Я с удивлением откопал на Бендкэмпе наш сингл, который мы записали прямо у меня дома, завесив стены коврами, чтобы соседи не жаловались, и включил его в эфир. После этого еще несколько человек попросили поставить такую музыку, совершенно забыв про поздравления. Треков у нас было только два, и вскоре я решился воткнуть другой пост-рок. За окном дождь только усилился, а из радиоприемников полились медленные мелодии Mount Zion, Gotis and Astronaut, Hiroshima. Я развалился в кресле, чувствуя, как отовсюду течет пост-рок. А да, впервые работа меня порадовала чем-то, кроме все-таки выплаченной после недельной просрочки зарплаты и халявного молока. Спустя два часа в дверях радиокомнаты никого не было. Я продолжал крутить классику пост-рока. Плевать на все, это мой момент славы. Вот-вот меня попросят закончить, а потом выпрут с работы за испорченную программу. И весь пост-рок снова зовется в моей комнате и перестанет из нее выходить. Но время шло, и никто не входил. Я поставил чей-то трек на 20 минут и вышел осмотреться. Нигде не было никого. Зашел к директору. Тот плакал и смотрел в одну точку. Он похвалил меня за душевную передачу и сказал продолжать. Я так и сделал. Город накрыло пост-роковой волной. Я стоял у окна с кружкой кофе и смотрел. Света в окнах не было почти нигде. Дождь шел сильнее и сильнее. Порывы ветра выворачивали деревья с корнями. Дэйв Пато и Рэперт сменились первым альбомом Магли, а после я включил любимых Lost in Kiev. Непогода свирепствовала. Я испугался, что электричество вот-вот вырубится, и отключил оборудование. Ветер и дождь моментально спали. Удивившись, я накинул куртку и пошел домой, была уже середина ночи. Выспался я как никогда отлично. Мне снилась планета пост-рока. Я высадился на ней и увидел огромные леса и океаны. Я гулял по ней, и птицы щебетали песнями Ришвилла. Проснулся я от того, что наступил на горячую лепешку невиданного зверя и испугался нарушить эту хрупкую экосистему. На улице было необычно тихо. Ни гула машин, ни отзвука, работающего неподалеку завода. Я оделся и понял, что вчера не успел сходить в магазин. Пришлось одеться и идти. Внизу у подъезда стояла компания гопников с каменными лицами. Они мрачно приушивались, играющие на магнитофоне песни. Я узнал Сигур Рос. Не знаю, радоваться мне таким переменам вкуса или нет, я пошел дальше. Улицы я не узнавал. За вчерашний вечер асфальт обильно засыпало листьями, кое-где ветер повалил деревья и выбил стекла. Прохожих было мало, но эти немногие брели, куда глаза глядят с пустыми лицами. Витрина магазина была разбита, внутри не было никого, поэтому я взял все необходимое и тихо смотался. Просидев в комнате остаток дня, я отправился на работу. Там меня встретил директор и сказал, у тебя хорошо получается. Теперь ты остаешься за директора. А у меня тут есть дело в конце коридора. Я ничего не понял, но поспешил в комнату трансляции. Сегодня не было звонков. Я просто молча пил кофе и крутил пост-рок. 3 часа спустя я вышел поискать директора. Нашелся он в конце темного коридора, и он повесился на шарах. Я был в ужасе, позвонил в милицию, но те не ответили. Я выбежал на улицу и стал звать на помощь. Но люди лишь смотрели на меня стеклянными глазами и шли дальше. У некоторых из наушников доносились гады за астронавт. Я в панике побежал, не разбирая дороги. Время словно остановилось. На главной улице стояли столкнувшиеся и обгоревшие автобусы и грузовик. Вокруг лежали тела, но никто не придавал этому значения. Откуда-то было слышно ист Хастингс с первого альбома Годспида. Сверху послышался скрежет. Я поднял взгляд в небо, увидел медленно падающий башенный кран. Тот медленно обрушился на высотный дом, проломил его стену. Вслед за краном посыпался колотый бетон, по зданию побежали трещины, и оно начало медленно оседать. Я рванул оттуда. Сзади послышался адский грохот. Огромный дом сложился, будто карточный. Над обломками взметнулись в воздух клубы пыли. Пара прохожих повернулась в ту сторону и стала наблюдать за оседающими пылинками. Из громкоговорителя слышался пост-рок. Нужно было что-то делать, вернуть город к жизни. Но для этого нужно было убрать из него пост-рок. И я должен был это сделать, ведь именно я заварил эту кашу. В нескольких кварталах отсюда нашелся бензовоз. Он был лишь слегка поцарапан, хотя Жигуль перед ним был размазан по стене. Водитель был на месте и созерцал стену. Я проорал ему в ухо дорогу истинному пост-рокеру и вывалил из-за руля, нападав пендели. Я завел машину и покатил к радио. Там я впечатал огромный грузовик в застекленную проходную, проломившись в холл здания. Наш сторож барыжил китайскими петардами, продавая их школьникам, и немного товара просто обязано было лежать в его вахтерской будке. Так и оказалось. Отобрав самую большую, на которой было написано «Черный властелин», я чиркнул спичкой, поджег фитиль и швырнул в сторону бензовоза. Затем со всех ног рванул из здания и спрятался за клумбой с завявшими цветами. После мощного взрыва единственной в городе радиостанции перестала существовать. Хотелось угнать еще одну машину, но город вот-вот должен был очнуться. Поэтому домой я отправился пешком, здорово устал по дороге, и дома почти сразу завалился спать. Наутро я проснулся, чувствуя себя безработным, но выполнившим долг перед обществом. Собравшись сесть за комп и искать работу, я обнаружил, что электричество пропало. На улицах по-прежнему было пустынно. Похоже, пост-рок все же успел пустить корни в головах, и мой вчерашний фейерверк был напрасным. Следующие несколько дней я слонялся по затихшему городу. Огонь с подорванной радиостанции стал расползаться по соседним зданиям, центр города стал выгорать. В воздухе стоял запах гари. Я зашел в гости к матери, но она не реагировала на меня. Я вызвал ее, чтобы хоть как-то расшевелить. Без толку. В конце концов я притащился к товарищам по группе. Мы оказались единственными, кто был готов к шквалу пост-рока. Посовещавшись, мы решили сваливать. Нашли себе машину побольше, закинули в нее компы с архивами пост-рока, гору спертой еды. Напоследок вынесли из банка все деньги и укатили оттуда. Пацаны все-таки записали альбом, ну а я уехал в Канаду и стал резать гамбургеры в Макдаке. Пост-рок с тех пор я никогда никому не включал послушать. Мне все время снились кошмары о пустом горящем городе, где на меня рушились башенные краны, и я с криком просыпался. Месяц спустя по всему миру разлетелись вести о внезапно вымершем городе. Время от времени в нем пропадали спасательные отряды. А еще, говорят, по ночам в завывании ветра там можно было услышать завораживающие отзвуки красивых мелодий.